Аристотель. Аристотель – основоположник науки о душе. Когда мы смотрим на картину Рафаэля «Афинская школа», мы видим на переднем плане Платона и Аристотеля, идущих рядом друг с другом. Седовласый Платон указывает на небо, а Аристотель простирает руку к земле. Этот образ наглядно показывает смысл расхождения Аристотеля со своим учителем, расхождение, которое привело, в частности, к тому, что Аристотель станет создателем первого в античности проекта систематического научного изучения мира. Именно в школе Аристотеля античная наука впервые обретает столь привычную нам форму системы взаимосвязанных методически разрабатываемых дисциплин. Взгляд Платона-философа, отталкиваясь от материальных вещей, устремлен к созерцанию идей как вечных и неизменных образцов, сообразно которым созданы все вещи. По мысли Платона, материальная вещь, будучи воплощением соответствующей идеи, воплощением, всегда по отношению к идее неполным, ущербным, без идеи никогда не существует, но идеи для своего существования не нуждаются в вещах. Более того, и мы, считает Платон, не из вещей узнаем идеи, ведь для того, чтобы узнавать ту или иную вещь как то-то и то-то, мы уже должны знать идею, которую эта вещь воплощает. Наше познание является, таким образом, припоминанием уже знаемых нами идей. И это познание, согласно Платону, будет тем более полным и чистым, чем более полно мы будем обращены к созерцанию идей как таковых, очистив взор от примесей материального. Для Платона материальные вещи оказываются, таким образом, лишь ущербным воплощением, тенями идей, и их познание не представляет для него самостоятельного интереса. Изначально находя себя созерцающими эти тени, по мысли Платона, мы должны стремиться взойти к созерцанию той действительности, тенями которой они являются, мира идей. Тем самым, исследование материальных вещей как таковых не представляет для Платона самостоятельного интереса. Напротив, Аристотель как бы спускает философскую мысль с небес на землю, сосредотачивая взор на нашем земном опыте, реальной жизни. Он стремится показать, что платоновский миф о том, что до рождения мы знакомимся с миром идей и, познавая, припоминаем уже знаемые нами идеи, не есть что-то неоспоримое. По Аристотелю мы можем мыслить познание этого мира как начинающееся уже изнутри нашего присутствия в нем. Мы узнаем в дереве дерево, в лошади лошадь, в корове корову, в человеке человека не потому, что мы созерцали соответствующие идеи до рождения, а потому, что каждая из этих вещей вступает в круг нашего опыта каким-то особым, характерным именно для данного вида вещей образом. Вещь дана нам в опыте не только в наборе внешних, уникальных, присущих именно ей качеств, но каждая вещь присутствует для нас определенным способом, который роднит ее с вещами того же вида, так что она единым для вещей этого вида способом входит в нашу жизнь. К примеру, пользуясь ложкой, мы имеем с ней дело одновременно и в ее уникальности, и в ее видовом качестве, мы сообразуемся с ее конкретными характеристиками, но при этом едим ей так же, как и всякой ложкой. Мы не можем узнать, что есть вещь по своей сути, узнать идею вещи, в ней до взаимодействия с ней. Лишь постепенно осваивая и узнавая вещь, мы познаем ее идею. Из этого рождается интерес к эмпирическому исследованию. Аристотель – прекрасный наблюдатель. Он умеет двигаться от наблюдения отдельных явлений к попытке постичь их суть. Поскольку идеи всегда нам даны только вместе с вещами, то мы, наблюдая за ними, стремимся познать принцип их устроенности как можно более полно, предполагая при этом, что наше познание остается незавершенным. И стремясь сделать его более полным, мы продолжаем наблюдать, благодаря чему наш общий набросок того, как устроены вещи, постоянно пополняется, обогащается, а наше исследование становится непрерывно развивающимся исследованием окружающего нас мира. При этом аристотелевская философия, которая развивается как наблюдающее исследование мира, которая начинается с умения удивляться простым вещам и внимательно рассматривает их, впервые становится философией понятийной. У Платона мы видим еще письменную транскрипцию сократического диалога. Собеседники разыскивают истину, как то, что в своей полноте в их опыте еще не присутствует. То, до чего человек доискивается, все время превосходит то, до чего человек уже доискался. Стремясь к истине, человек постоянно стремится к чему-то большему, чем то, что он постиг, и постоянно перерастает себя на личного. И Платон всегда рассматривает человека в этом превышении самого себя. Никакая фиксация нашего пути не должна создавать у нас иллюзии, будто мы все уже знаем. Язык Платона не понятийный, потому что Платон очень настойчиво идет все дальше и дальше, он понимает, что то, что он фиксирует лишь как момент на пути разыскания истины. В ответ на это Аристотель как бы говорит: да, человеку важно совершенствоваться, важно не останавливаться на том, что он понял, но все-таки не менее важно по пути фиксировать то, что мы уже узнали о мире и о самих себе, и тогда уже, опираясь на то, что мы знаем и пользуясь им, устремляться к еще незнаемому. В лице Аристотеля философия впервые становится понятийной, начинает фиксировать в понятиях доступное нам знание. И еще один принципиальный момент. Наука, как ее выстраивает Аристотель, представляет собой систему связанных друг с другом дисциплин. Научные дисциплины составляют систему, взаимосвязь, потому что сама наша жизнь и есть взаимосвязь. В нашей жизни мы не перескакиваем из сферы в сферу таким образом, что, например, сегодня с утра до полудня я политик и больше никто, с полудня до заката – ученый, а после заката – муж. Нет, я остаюсь и ученым, и мужем, будучи политиком, и так далее. Моя жизнь, хотя и многогранна, но все же едина. И науки тоже сопрягаются друг с другом в этом единстве жизни, они не расходятся как какие-то совершенно не связанные друг с другом дисциплины. Между ними обнаруживаются границы, связывающие их друг с другом. Эти границы, связи в аристотелевской науке отличаются от тех, которые привычны нам, людям нового времени. Так, интересующая нас психология оказывается у Аристотеля очень близко связана с физикой, поскольку фюсис – природа для Аристотеля, и здесь он продолжает линию предшествующего ему греческого мышления – это прежде всего живой мир. То, что существует по природе, существует само от себя, начало его изменения, движение лежит в нем самом. Таковы растения, животные, люди. И именно такое живое Аристотель рассматривает как одушевленное, задумываясь над тем, что есть душа, психе. Уже на приведенном примере с физикой и психологией мы видим, что неверно считать аристотелевскую науку таким прообразом науки современной, который воспроизводил бы все черты последней. У крупного немецкого психолога Курта Левина есть работа об аристотелевском и галилеевском способах мышления в биологии и психологии. В ней он показывает, что наука, прежде всего, физика, у Аристотеля и у Галилея строится принципиально по-разному, и что психология как наука порой работает ближе к тому способу научной работы, который практиковался Аристотелем, хотя, считает Левин, психологии следовало бы вырасти в науку галилеевского типа. Не претендуя подробно проследить здесь мысль к Левина, мы ограничимся тем, что укажем некоторые основные особенности аристотелевской науки, отличающие ее от науки нового времени. Исследуя ту или иную сферу жизни, Аристотель совершает возвратно-поступательное движение от вещей к их идеям, затем снова к вещам и так далее. Казалось бы, все происходит так же, как и в современной науке. Есть теория, есть эмпирия, и есть способы соотнесения теории с эмпирией, проверки гипотез и так далее. На самом деле, не совсем так. Это движение от реально наблюдаемых вещей к постижению идеального принципа их устроенности, и обратно, от идей к реальной вещи происходит иначе, чем в новоевропейской науке. Новоевропейская наука предполагает, что физический мир гомогенен, и в любой его точке действуют единые законы природы. Такое отношение к физическому миру очень позднее. В философии оно оформится только в 17 веке, начиная с Декарта. В самом естествознании оно будет заявлено несколько раньше, в 16 веке, в работах Галилео Галилея. Для Аристотеля же нет единого для всех природных вещей закона природы. В мире есть верх и низ, небесное и земное, и законы движения звезд и планет мыслятся как принципиально иные, нежели законы движения земных тел. К тому же, как мы уже говорили, сама природа мыслится Аристотелем прежде всего как природа живая. Неживое мыслится по образу живого. Если в современной науке даже биологические, биофизические, биохимические процессы мыслятся как подчиняющиеся тем же природным законам, что и процессы в неживых предметах и веществах, то по Аристотелю наоборот. Когда, например, Аристотель говорит, что камень падает вниз потому, что он тяжелый, он мыслит камень по образу того, как мыслится им живое существо, которое живет и движется, изменяется, развивается сообразно своей природе, так что начало его движения – изменение, начало и в смысле источника, и в смысле начальствования, распоряжения, внутренне присуще самому этому существу. По Аристотелю то, что мы можем назвать законами, которым подчиняется данная вещь, принадлежит самой этой вещи.